Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». Моя сегодняшняя гостья – это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, наша тема «Не спеши языком» продолжается. И сегодня в этой рубрике, в этой теме у нас разговор пойдет
о культуре речи.
О культуре речи.
Я предлагаю поговорить, поскольку, мне кажется, эта тема очень актуальна сегодня. Все нормальные родители хотят, чтобы их дети выросли здоровыми, умными, чтобы они были образованными, чтобы они сделали хорошую карьеру, стали успешными. И в этом нет ничего предосудительного. Правда, православные родители хотят еще так же, чтобы их дети выросли благочестивыми, верующими. Все это хорошо. И не найдется ни одного родителя, мы, конечно, не говорим о плохих семьях, где родители ведут асоциальный образ жизни, речь не о них. Речь именно о нормальных родителях, которые любят своих детей и желают им счастья. И вот среди таких родителей, наверное, нет ни одного, кто бы не хотел, чтобы его ребенок был грамотным. И вспоминается стихотворение Маршака «Кот и лодыри». Помните, как там кот говорил: «А теперь без грамоты пропадешь, далеко без грамоты не уйдешь, не попить без грамоты, не поесть, на воротах номера не прочесть». Действительно, без грамоты пропадешь. Это родители понимают. А вот как воспитать полноценную языковую личность, понимают отнюдь не все. И некоторые рассуждают примерно так: вот отдам я своего ребенка в элитную школу, там-то его всему и научат. На самом деле это заблуждение, потому что основы языковой способности закладываются в семье. С первых же дней жизни ребенка, даже когда он еще не говорит и не понимает слов, обращенных к нему. Есть целый раздел лингвистики, который занимается проблемами детской речи. Этот раздел лингвистики называется онтолингвистика. Онтолингвистика или лингвистика детской речи. И вот в онтолингвистике есть такой интересный термин – input. Что такое input? Что это за понятие такое? В переводе с английского языка слово input буквально означает «ввод информации» или «информация на входе». Так вот, речь окружающих взрослых – речь окружающих ребенка взрослых людей – это и есть тот самый input, та информация на входе, которую мы буквально вводим в компьютер нашего ребенка. Но, разумеется, слово «компьютер» мы заключим в кавычки. Любой материнский уход за ребенком первых дней, первых месяцев его жизни, который сопровождается эмоционально окрашенной речью, это залог, как говорят ученые, его своевременного и полноценного умственного и речевого развития. Ученые исследовали этот вопрос и убедительно показывают нам, что есть даже такие эксперименты и подсчеты. У эмоциональных матерей, у матерей, которые все время разговаривают со своим ребенком, дети в своем развитии опережают своих сверстников. И напротив, у молчащих матерей, в семьях, где дети лишены этого инпута, дети отстают в развитии. И более того, есть исследования, в которых говорится, вот такая есть винарская исследовательница, она написала монографию «Раннее речевое развитие и проблемы госпитализма». То есть вот есть младенцы, которые заболевают госпитализмом, хотя они получают очень хороший уход в доме малютки, там их хорошо кормят, за ними ухаживают, но они лишены вот этого общения, они
инпута
лишены
этого.
Инпута, и поэтому, конечно, они страдают, психика их страдает. Однако важен фактор не инпута сам по себе, но и его качество. Вот какую информацию мы вводим в компьютер ребенка, вот это очень важно. А между тем многие взрослые говорят при детях пошлости, рассказывают анекдоты, бронятся, осуждают ближних, кричат, употребляют вульгарную жаргонную лексику и даже мат. И могут сказать: да он еще ничего не понимает, да он в другой комнате, он ничего не слышит. На самом деле дети все слышат, даже если нам кажется, что они сейчас увлечены своей игрой и не обращают на нас никакого внимания. Поэтому родители должны быть предельно внимательны к тому, что и как они говорят, и помнить о той ответственности, которая возложена на них самим Господом Богом. Ведь все в человеке начинается с семьи, из тех слов, которые он в семье услышал. Вот этот самый input, то есть речь, которую слышит наш ребенок, океан слов и интонаций, в котором он плавает с первых дней своей жизни, оказывает влияние на формирование его личности. Психологи говорят, что основы личности ребенка формируются до 5 лет. Вот представляете, как мы должны успеть заложить эту базу до 5 лет.
Главное не забыть, да, нам, потому что этот отрезок очень важен,
он коротенький, да, и быстро
формируется основа.
Дальше, конечно, ребенок продолжает свое развитие, но там уже формируется мировоззрение.
Там просто добирает он какие-то.
Да, добирает. Взгляд на мир, информация. Отношение к людям, к общественным явлениям. И поэтому, если в раннем детстве и в школьные годы ребенок находится под влиянием, так сказать, гнилых слов, грубых и вульгарных интонаций, то, конечно, такой ребенок вырастет с раненной душой. У него будет ранена душа, и у него, возможно, будет болезненный характер. Поэтому нам очень важно в доме создавать такую благоприятную в речевом отношении обстановку, среду, в которой будет легко и нам самим, и нашим детям, и нашим старикам. Наша речь влияет на нашу жизнь самым непосредственным образом. Как же это происходит? Дело в том, что слова, которые мы говорим и которыми мы думаем, они задают тон всей нашей жизни. Если мы говорим грубо и думаем, даже не говорим, а просто думаем о грубых и низменных вещах, то такой же грубой и низменной становится наша жизнь. Ну вот мы часто встречаем опустившихся людей, пьяниц, людей без определенного места жительства. Когда-нибудь мы смогли бы услышать от них какую-то возвышенную, такую красивую речь? Конечно, нет. Ведь кто о чем мечтает, тот того и достигает. И я, кажется, уже приводила высказывание известного философа Витгенштейна, который сказал: «Границы моего языка есть границы моего сознания». И вот я часто эту фразу привожу и моим студентам, и сама ее себе напоминаю. Ведь если я говорю, я родитель, мать, я отец, говорю грубо, не удерживаю свой злой язык, говорю все, что приходит мне на ум, если я не имею, так сказать, внутреннего цензора, если я не боюсь согрешить словом, то этим я ублажаю мое греховное состояние. Я согрешаю, и я уязвляю себя, то есть делаю себя более слабой. И, конечно, я уже не смогу понести не только тяготы моей семьи, моих ближних, но и свои собственные тяготы. А ведь от этих грубых слов предостерегает нас сам Господь Иисус Христос. Помните, в Евангелии Он говорит: «Кто скажет человеку рака, подлежит Синедриону». А ведь рака – это пустой человек в переводе. Кто скажет ближнему: «Ты пустой человек», подлежит суду. Вот насколько строгим запрет говорить такие грубые слова.
Даже вот. Они даже и не совсем грубые,
просто обидные.
Обличающие, обидные.
Вот. Кто скажет своему ближнему «рака», подлежит Синедриону.
А тем более, если говорить грубости, да?
А вот знаете, Валентина Федоровна, вот в конце литургии всегда поется 33-й псалом. И помните, там есть такие слова: «Удержи язык твой от зла и сотвори благо». И ведь это надо понимать не так, что ты сначала удержи свой язык, а потом сотвори благо. То есть здесь у Саи, у Заи не такое значение последовательности действий, а я думаю, здесь такое значение: удержи язык твой от зла и тем самым сотвори
благо. Сотворишь благо.
Да. Вот удержи язык свой от зла и тем самым сотвори благо.
То есть это как бы одно из другого вытекает.
Конечно, да? Конечно. И в минуту усталости, допустим, мы можем так сказать: вот блин, как меня все достало. Так многие говорят.
Бывает такое выражение.
А вот все-таки можем мы сказать и по-другому: Господи, как я устала, как мне тяжело, помоги мне. И этим самым мы освещаем себя, свой дом, свои уста, если так возвышенно выражаться. Мы освещаем себя призванием имени Господа. Поэтому большое заблуждение говорить, что я могу материться, я могу грубо говорить, лишь бы дети не слышали. Это какое-то такое лицемерие, фарисейство. Просто надо понять, что я это не для кого-то делаю, а для себя, что я себя раню, себя уязвляю. И кто как мыслит, тот так и живет. Кто как говорит, тот так и живет. Границы моего языка, есть границы моего сознания. А вот эти самые блины, я недавно была в Москве в командировке.
По поводу блинов?
Да. Я встретилась с моим племянником, но он учится в хорошем московском вузе, математик, в культурной семье, хороший мальчик. И мы с ним гуляли по Москве, сходили в кино, и он за каждым словом говорил «блин». Я сказала: «Митя, ты что?» Он вот так себе делает по губам. «Да, да, тетя, я знаю, но вот не могу вот просто от этого избавиться». Видите, как привяжется вот такой вот блин, и потом попробуй от него...
Отклейся от него.
Человек – это существо духовно-словесное. Мы тоже должны об этом помнить. Что это значит? Это значит, что из всех живых существ на земле Господь только человека наделил словом. И наш ум с самых первых дней питается словом. Воспитание. Вот мы воспитание, питание, да? Мы воспитываем ребенка. Как мы его воспитываем? Конечно, прежде всего словом. Но многие скажут, нужно поступками воспитывать. Я согласна. Поступками, своим примером. Но здесь нет никакого противоречия, потому что слово – это тоже поступок. Слово – это тоже поступок. История знает немало случаев, когда дети младенцами были украдены, унесены животными. Там волчица какая-нибудь утащила двух девочек и вскормила их со своими
такие
волчатами.
Такие маугли.
Да, маугли. И вот когда потом этих детей находили и пытались их возвратить в человеческое общество, то они не могли стать полноценными людьми. Не могли. Почему? Потому что в раннем детстве их ум не был напитан человеческим словом. И их высшие психические функции не могли развиваться так, как это бывает у обычных детей. Поэтому эти дети Маугли были обречены.
То есть они уже все в общество не могли влиться.
Потому что в раннем детстве ум не был напитан словом. Вот как важно нам качественным, хорошим словом напитывать ум наших детей. Ведь давайте задумаемся вот над чем. Ребенок приходит в этот мир, не понимая и не умея сказать ни одного слова. Единственное, с чем он рождается, это младенческий крик. Ну вот проходит время какое-то, совсем небольшое время, и уже к концу первого года жизни наш ребенок начинает лепетать. В его речи появляются так называемые лепетные псевдослова.
И слова, и какие-то звуки интересные, да?
Он проходит первые разные этапы. Младенческие крики, потом гуканье или гуление его называют, лепетные псевдослова. Потом к полутора годам и к концу второго года жизни он уже бойко лопочет на своем особом детском языке. И, ну, все мы знаем, да, о чем идет речь, там бибика и так далее. И вот ученые называют это автономной детской речью. Автономная, то есть это язык, да, который понятен вот в этой семье. Мамы, бабушки его понимают, а вот другие не понимают. В возрасте от 2 до 5 ребенок активно проявляет творческое отношение к родному языку. И говорят ученые, что именно в 4 года происходит расцвет таких способностей, которые они называют металингвистическими. Мета – это вторичный, а лингвистический – это языковой. То есть он уже и говорит, и способен оценить то, как говорит он сам и как говорят другие. Вот эти способности называют металингвистическими. Все родители знают, что дети в этом возрасте от 2 до 5, и даже помните, есть у Чуковского такая замечательная книжка «От 2 до 5». Он придумывает забавные слова и речения.
Какие-то новые слова.
Пургинка, например. Да, да. Здесь соединились два слова «пурга» и «снежинка». Пургинка, мясольничек – это мясо и рассольничек. Или подхализа. Наверное, это подхалим и подлиза, как говорится, два в одном. Ворунишка, колоток вместо молоток, ползук, жук, который ползет, и так далее. И ребенок по-своему начинает объяснять значение суффиксов, приставок и окончаний. Я приведу некоторые примеры. Вот мальчик говорит маме: «У меня не царапина, а царап. Я мальчик». Это о чем говорит? Это говорит, что он ощущает, что слово «царапина» женского рода, а «царап» – слово мужского рода. И хотя такого слова нет в русском языке, он смело заполняет эту лакуну и придумывает свое слово, потому что он мальчик и не хочет, чтобы его характеризовали с помощью существительного женского рода. Или вот мальчик страстно обнимает свою маму и говорит: «Бела, белочка моя, белунья». Нельзя «белка» говорить. То есть «бела», «белочка», «белунья» – это ласково, а вот «белка» нельзя говорить, потому
грубовато, с его точки зрения.
Наташка, Надька и «белка». Вот этот «ка» он оценивает как суффикс, который имеет значение пренебрежительности. А вот еще замечательный малыш говорит: «Не на улочку, а на улицу». поправляет он бабушку, которая предложила ему погулять, сказав: «Пойдем на улочку». Не на улочку, а на улицу. На улочку так только куклы говорят. Видите? И в этом возрасте ребенок уже дает оценку всему, что он слышит. Например, девочка говорит: «Бабушка, нужно говорить не сяла, а села». Или в другом случае она говорит: «Не ляжу, а лягу». А один мальчик, услышав, как воспитается, говорит: «Дети, идите кофе пить». Обращаясь к маме, говорит: «Мама, а в этом детском саду что, все иностранцы?» То есть вот это кофе его поразило, потому что он дома слышал, как говорят кофе. И вот Чуковский, который был большим знатоком детской речи, он называл этих детишек от 2 до 5 гениальными лингвистами. А вот сам этот феномен овладения ребенком родным языком в такой короткий промежуток времени он называл одним из величайших чудес детской психической жизни. Представляете, это чудо детской психической жизни. И как обидно бывает, когда видишь на остановке где-нибудь в транспорте, у светофора, вот я однажды слышала, как мама открыла рот, у нее такой мат и на маленького ребенка, как они кричат, ругаются, матерятся. Ну, это просто калечит душу ребенка. И не только не восторгаются этим величайшим чудом детской психической жизни, но и сделают все для того, чтобы это чудо уничтожить. Когда наш ребенок растет и развивается, то в его речи мы, взрослые, замечаем много ошибок. И это нормально. Ошибки бывают системные, говорят нам специалисты, и просторечные. Системные ошибки – это ошибки, ну, вроде таких. Я буду зубки чистить, чтобы они больше становились. То есть не белее, а больше. Или поискай тебе куклу, поискай, вместо поищи. Там побегела, вместо побежала. А мы к бабушке на метре ездили. Ну, почему нельзя сказать на метре? Ведь на автобусе, на трамвае, на автомобиле, значит, и на метре. То есть он усваивает систему раньше, чем норму. И такие ошибки ученые называют системными. Ну вот еще примеры системных ошибок. Девочка говорит: «Мамочка, посмотри, как я топчу муку руками». Топтать в языке во взрослом – это давить ногами, а девочка расширяет значение глагола «топтать». Для нее топтать – это вообще давить. Поэтому можно топтать муку руками. Ну, еще можно много примеров приводить. Я думаю, понятна суть вот этого термина «системные ошибки». Так вот, постепенно системные ошибки исчезают из речи ребенка, и с ними, собственно говоря, и бороться-то не нужно. По мере того, как ребенок усваивает норму, он расстается со всеми этими «бельше», «побегела», «поискай». А вот просторечные ошибки, они, увы, не исчезают сами по себе. И потом учителя в школе начинают с ними бороться, а некоторые люди, даже уже став взрослыми людьми, так и не могут избавиться от той просторечной нормы, которую они усвоили в детстве. И мы знаем даже вполне образованных людей, даже преподавателей вузов, которые так и говорят: «Звонишь красивее», вместо того, чтобы говорить: «Звонишь и красивее». Так что системные ошибки пройдут сами собой, а вот с просторечными ошибками надо работать, надо от них избавляться. Но легче, чтобы ребенок не овладевал просторечной нормой, чем потом бороться с этим просторечием.
Ну, значит, надо, чтобы и в семье говорили правильно.
Совершенно верно. Значит, родители должны сами уметь грамотно говорить и быть носителями элитарного типа речевой культуры. Но возможно ли это? Большинство родителей, к сожалению, не являются носителями такого типа речевой культуры. Значит, они должны работать над собой. Но главное, что они должны развивать ребенка так, чтобы у него была такая своеобразная защита от неправильной речи. Для этого они должны формировать у него интерес к слову, вкус к слову, развивать у него наблюдательность, умение слушать, прислушиваться к речи, обогащать словарный запас ребенка, прививать любовь к хорошей литературе, а в особенности к стихам. И тут мы с вами подходим к проблеме стихового воспитания детей, которая, я убеждена, является неотъемлемой частью культурно-речевого воспитания ребенка в семье.
Ну что ж, Наталья Александровна, я думаю, что действительно тема стихового воспитания – это, конечно, очень такая глубинная и глубокая тема, и очень важная. Я думаю, что мы действительно ее коснемся более подробно в следующий раз. А сегодня мы нашу беседу о культуре речи в семье закончим. Я хочу напомнить, что беседу провела, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Наталья Александровна, спасибо вам. Очень много полезных советов, я думаю, советов для родителей в первую очередь, которым они, я надеюсь, прислушаются.
Спасибо,
Валентина. Спасибо вам большое.
Да, до свидания. До свидания. Новых встреч.
До новых встреч.